Всем добрый вечер. Слава Богу, вроде бы трансляция, я так смотрю, получается. Проверял, много было проблем. Вроде бы решились мои проблемы с компьютером. Надеюсь, что не будет в ближайшее время подобных проблем. Как вы помните, мы с вами исследуем тему, которая называется «Что такое духовное понимание истины?». Прежде чем я продолжу исследовать место Писания одно, да, которое мы с вами в прошлый раз, когда мы встречались по этой теме, начали, это второе послание Коринфянам, 5 глава. Вот. Да, 5 глава, с 1 по 11 текст. И потом еще прочитаем 17 по 21 текст этой же 5 главы, второе послание Коринфянам. Так вот, прежде чем мы приступим к чтению этого местописания с 6 текста, до которого мы с вами дошли, да, я хочу вам кратенько напомнить первые 5 стихов, чтобы в нашем сознании как бы сложилась такая логическая цепочка последовательной мысли, чтобы мы поняли, к чему и о чем здесь речь идет. Но я хочу напомнить вам о том, что мы с вами проделали, будем так говорить, немаленький путь, достаточно долгий. Начали рассуждение мы с того, почему пришествия нет. Потом коснулись, что, оказывается, не то Евангелие проповедуется, которое должно было бы быть проповедано. Да? И так потихонечку, стих за стихом, мы с вами пришли к тому, что есть такие выражения библейские: «Вы храм Бога живого». Читаем мы в Библии о том, что и Бог Вседержитель, и Агнец тоже храм, да. Мы читаем в Библии о том, что мы вроде бы должны ходить в храм, что вроде бы там живет Бог, да. И получается, что если Бог и Христос тоже храмом являются, да, то вроде бы как бы туда уже не в дом, не в здание рукотворенное, да, а к Богу должны идти. И мы с вами, говоря на эту тему, коснулись таких моментов, что Бог не просто хочет, чтобы мы к Нему приходили, а Он вроде бы сидит там где-то в каком-то месте, в каком-то, ну, будем так говорить, рукотворенном храме, да. Мы прочитали с вами о том, что Бог хочет жить внутри наших храмов. Да, библейское вот это понимание, библейское повествование, что Бог вроде бы как бы сидит в помещении. Ну, когда-то это вроде скиния была, потом уже такой был стационарный капитальный дом, храм Соломонов, да, и у всех было такое понятие, что Бог вот внутри вот этого здания живет. И я с вами, размышляя о Царстве Небесном, о Евангелии Царства, да, я с вами прихожу к такому, будем говорить, завершающему выводу. Где же мы на самом деле должны встречаться с Богом? У нас и по сей день существует вот такое понятие, что вот, ну извините, я сейчас не против этого, да, я не против церкви, не против церковного здания, но у нас сложился тот же самый древнееврейский стереотип мышления. Что вот место, вот мы построили дом, вот мы помолились, вот мы освятили, теперь там Бог, вот там нужно молиться, вот там Он нас услышит, да? У нас сложилось тоже такое впечатление. И мы, читая вот эти тексты, сейчас приближаемся к какой-то завершающей мысли. Так где же Бог на самом деле находится? Далее. Где нам надо было бы находиться? Как нам с Богом искать вот эту встречу? Ведь для нас, я вам должен сказать, самое главное – это не хождение в церковь, а через хождение в церковь научиться приходить к Богу. А как вот приходить? Насколько, ну это должно, как говорится, быть в реальной жизни, мы с вами вот прочитаем и тоже сегодня побеседуем. Так вот, я сейчас напомню первые 5 стихов. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, дабы, чтобы смертное поглощено было жизнью. И на сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Так вот, обратите внимание. Вот здесь есть такие выражения. Ну, мы верующие, у нас, как говорится, у многих вот именно такая цель – попасть на небо. Спастись, да. Ну, вот не погибнуть. Прийти к Богу, кто как там понимает, ну, в конечном итоге, раз нас возьмут на небо, значит, мы как бы были с Богом. Бог своих как бы не оставит, он своих с собой как бы возьмет. Так вот, к чему я это все говорю? Вот смотрите, мы с вами прочитали. Павел пишет такие слова. «И знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах». И опять вопрос такой. А кто как понимает этот текст? Что такое жилище на небесах? Ну, жилище – это вроде как бы помещение. Не просто место на небе. Ну, там где-нибудь, как говорится, на лоне природы жить, как вот животные живут, я имею в виду, что домов-то нет, да? Написано, заметьте, будем иметь от Бога жилище на небесах. И наше понятие, что ну, на небесах у нас будут какие-то там домики, ну, получается, рукотворные жилища, да? Хотя тут же написано дом, заметьте, мы имеем, как бы на небесах будем, или имеем возможность иметь на небесах дом. Но слушайте, нерукотворенный дом. Вечный. Вы видите, да? Но самое интересное, когда земной наш дом, только когда он разрушится, только тогда мы будем иметь этот дом на небесах нерукотворенный и вечный. И многие понимают, вот хижина наша, вот это дряхлое старческое тело разрушится, мы, в общем-то, как говорится, будем стареть, болеть, дряхлеть и умрем. И как только умираем, нас тут же, как говорится, переселяют в небесное жилище, в какой-то дом. Вот если не понимать Писание, да, не читать его в контексте, если вырывать что-то из контекста, да, можно так приблизительно и понять. А теперь слушайте. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Так, слушайте, путь понятен? Да. Когда разрушится хижина, это, тогда и получим вот этот дом. Теперь вопрос, чего же мы с вами воздыхаем? Что, надоело жить? Ну, так можно наложить руки, не воздыхать, наложить руки, выброситься с окна, наглотаться таблеток, уж извините за такие сравнения, ну просто, чтобы было понятно. Но если мы хотим облечься в небесное наше жилище, а это просто вечность, да, жизнь уже на небесах, вечная жизнь, то что, ну как только умрем, так сразу и на небо. Ну так, чтобы нам долго тут, как говорится, извините, не конетелиться, ну так, ну что надо делать, ну быстрее с этой жизнью расстаться. Ну так оно... Если не понимать, так можно приблизительно и толковать это место Писания. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Дальше. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Теперь обратите внимание. Тут вроде бы, как говорится так, извините, переселение души с земли вот этой грешной на святое небо. Ну, тут что-то вдруг раз, знаете, такая вставочка. Только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Вы видите, да? Интересно, какие-то такие вставочки. И вот если не понимаешь смысла, не поймешь, к чему это нам написано апостолом Павлом. Заметьте, если мы как бы хотим облечься, теперь слушайте, дом – это здание. Но тут речь идет, заметьте, облечься в наше небесное жилище. Заметьте, облекаются в одежду. В первом тексте это хижина, это дом, да? Жилище на небесах это тоже как бы дом тоже, да? Теперь слушайте, во втором тексте дом заменяется другими словами. От того мы и воздыхаем, желая облечься в наше жилище. Обратите внимание, одеться как бы в домик. Вы поняли, да? Жилище, дом, стены, крыша сравнивается, ну, с неким одеянием. Вы видите, да? И теперь, если мы понимаем, что речь идет о чем-то, ну, будем говорить, не так буквально, как можно это понять, о чем-то другом, да? Вот тут и текст появляется, только бы нам и одетым не оказаться нагими. В каком смысле? Мы пришли к Богу, извините, во грехах как бы нагие. Мы грешники, мы не можем прийти к Богу, будучи греховными, потому что грех нас разделил с Богом. И нас, когда мы уверовали, обратите внимание, Павел это пишет верующим, которые уже члены церкви, которые заключили завет со Христом. Да, мы все, как и они, когда-то пришли к Богу, будучи грешниками. И мы не имели права на доступ к Богу, потому что грешники не имеют права с Богом общаться. Возьмите за грех смерть. Так вот, Христос нас одевает в одежды как бы своей праведности. Я почему говорю «как бы», да? Да, Христос как бы говорит, я за них умер, я вину с них снял, я взял эту вину на себя. Они сейчас пообещали, что будут жить по-своему, по-нашему, будем так говорить, будут жить по Библии, да? Они заключили завет и дали вот это обещание, поэтому, Господи, прими их как святых. Потому что моя одежда, на них, я их как бы покрыл, я их как бы прикрыл. Они как бы, на самом деле, они еще грешные. Но во мне как бы они, да? Ну, вы поняли, это образное такое выражение. Я их собою, своей святостью как бы покрыл. А теперь обратите внимание. Ну, хорошо, но если он нас покрыл своей святостью, если мы в нем вроде бы уже как бы так более-менее приглядно выглядим, да? Почему написано «и одетым» во что? Ну, нас-то одели, да? Не оказаться нагими. Где? Когда? То есть, обратите внимание, это мы получили условное наказание за наши грехи, которые мы делали до познания Христа. А теперь иди и не греши, принеси достойный плод покаяния. Я тебя временно прикрываю, но ты должен родиться свыше. Ты должен исполнить то обещание, которое ты давал Богу, говоря, что я начинаю новую жизнь. Старая жизнь, которую я жил, она больше не будет повторяться. Я буду с этим бороться, я буду теперь стремиться оправдать твое доверие ко мне. Вы видите, да? Что если мы примирились с Богом, получили оправдание и во Христе имеем доступ к Богу, но за это время, попав в школу Христа, так и не научимся преобразованию своего характера, не родимся свыше и не умрем для тех плотских похотей, которые в нас когда-то были, то на суд мы придем, обратите внимание, это точно как, ну, будем говорить, в мирском государственном суде. Человек сделал преступление, ну, в силу раскаяния, а мы тоже раскаялись, когда пришли ко Христу, да, просили, прости, помилуй, и будем стараться жить, да, хорошо, то, учитывая раскаяние, мирской суд как бы говорит, 3 года, допустим, условно. Ты идешь домой, ты работаешь. Но если ты сделаешь хотя бы одно преступление за вот это время условного наказания, то это будет говорить о чем? Что ты притворялся, что ты не собирался меняться, что ты не понял глубину своего покаяния, падения и не осознал, не оценил то милосердие, которое к тебе проявил суд. Поэтому ты, сделав преступление, получишь и за новое, и за старое. Вот здесь та же самая мысль, что если мы примирились с Богом, но не преобразились, а ходим в церковь, молимся, но не меняемся, грешим, каемся, а может, грешим и не каемся, то на суд, когда нас приведут, нас спросят, нам, во-первых, скажут, снимите с него одежды, которые дали на время поносить. Снимите с него, пожалуйста, вот это вот, как говорится, условное наказание. Снимите с него оправдание. Пусть мы на него посмотрим. Он жил так, как он обещал. Он изменился. У него появилась какая-то своя праведность, схожая со Христовой. И вот может оказаться, что на поверке мы окажемся нагими. Христова одежда будет снята, а нашей так и не появилась. Теперь вы думаете, думаю, понимаете, почему написано: «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в наше жилище». Да, мы можем облечься в наше жилище, но для этого хижина должна разрушиться. То есть греховная наша натура, она не должна остаться живой. Она должна быть умершей, распятой. А заметьте, дальше написано. Ибо мы, находясь в этой хижине, имеется в виду, что это за хижина? Это наш, вот этот, будем говорить, греховный, земной, человеческий храм, наполненный всякими похотями, страстями и гордостью житейской. Мы, находясь в этой хижине, что такое еще находясь? Находясь под руководством вот этой плотской натуры. А мы верующие, слушайте, воздыхаем, ой, Господи, и когда же я уже изменюсь? Господи, прости, Господи, ну почему у меня не получается, Господи? Многие так иногда, конечно, не все, но иногда многие вот так именно в молитвах или как нагрешат, и потом, ой, ой, ну что я натворил или натворила, да? Так вот мы, находясь в этой хижине, то есть живя по законам вот этой греховной плоти, подчиняясь ей, воздыхаем под бременем чего? Греха. Теперь слушайте, почему? Почему воздыхаем? А потому что не меняемся. А почему не меняемся? Потому что, слушайте, не хотим совлечься. Слушайте, хижина здесь тоже такое сравнение. Совлечься – это как бы раздеться. Мы не хотим сбросить с себя вот этот домик, вот эту хижину, вот эту лачугу. Не хотим совлечься, обратите внимание, но облечься, вы слышите? Без раздевания, без переодевания, без сбрасывания с себя вот этих лохмотьев, мы хотим, слушайте, облечься в какое-то небесное жилище, в какую-то там чистую такую, будем говорить, праведность святую. Мы не хотим совлечься, то есть не хотим раздеться, но хотим облечься, одеться, заметьте, без раздевания, чтобы, слушайте, смертное, оказывается, вот эта хижина называется смертное. Это не просто плоть, здесь не о буквальной плоти идет речь. А натура вот эта смертная, чтобы смертная, вот эта природа наша греховная, слушайте, поглощено было жизнью. Вы слышите? Что значит поглощено? Боже, сделай чудо, поглоти вот это, вот просто, чтобы я встал, проснулся, старого нет, новое есть. Я радуюсь, я цвету, я пахну, да. от меня аромат, я всех люблю, я всех прощаю, а вчера я на всех обижался, против многих сплетничал, жил не по духу, а по плоти, да? Вы слышите? Мы не можем облечься в наше небесное жилище. Теперь слушайте, это дом нерукотворенный вечный. Почему? Потому что не хотим разрушить свою хижину или не хотим раздеться, расстаться со своими лохмотьями. Мы хотим просто чудо. Обратите внимание, мы все сегодня так и живем. Сейчас вы поймете, почему кто не хочет, раздеться, да? То есть кто не хочет бороться с грехом, кто отвергает и протестует против этого. Но хочет просто через молитвы, без несения креста, без борьбы с грехом, да? Хочет одеться, стать похожими на Христа. Хочет, чтобы чудо свершилось, но я в нем не принимал никакого участия, да? Вот эти люди, они вот так всю жизнь воздыхают, потому что никак не могут измениться. Они верят, что только Бог меняет. Они верят, что только молиться надо. Они верят, что бороться не надо, тем более до крови. И они, получается, никак все время воздыхают и никак не могут освободиться от вот этой плотской греховной природы своей. А теперь слушайте. Вот они, какое Евангелие и несут. И проповедано будет сие Евангелие, обратите внимание, сие – это Евангелие Царствия, Евангелие, которое делает Христа царем души. Христос не может в грешном храме жить. А люди, которые верят, что Христос в нас живет, но мы наполнены грехами, обратите внимание, тоже несут вот это Евангелие. Какое? Он нас любит, он нас прощает. Он не может нас не простить, он же за нас умер, ему жалко. Ну, кому этого недостаточно, там и Дева Мария, там и сон святых всяких. Они уговорят Бога, и Бог никуда не денется, влюбится и женится на нас. Вы видите, да? Тут мы сейчас дошли к тому, вот кто мы на самом деле есть, да? Далее, какое Евангелие мы несем? Здесь даже сказано, что мы как дом Божий, но на самом деле мы хижина, которую нужно только разрушить. Христос здесь жить не может. Мы говорим, что мы можем переселиться в небесное жилище, как бы в дом, только когда хижина эта разрушится. И тут же речь идет и об одеяниях, облечься и совлечься, да? И тут же идет речь и о каком-то одеянии, которое у нас вроде бы есть, и почему-то мы на суде пред Богом окажемся без него. Но смотрите, пятый текст, что говорит. «На сие самое создал нас Бог и дал нам залог Духа». На что на само сие создал нас Бог? Зачем мы пришли к Богу? Для чего мы пришли к Богу? Чем мы должны заниматься с Богом в церкви? Слушайте, на сие самой создал нас Бог. На что? Чтобы мы совлекались, чтобы мы раздевались, чтобы мы сжигали эти лохмотья, чтобы мы разрушали вот эту хижину. Помните? Итак, умертвите плотские члены ваши. Если рука соблазняет, отсеки, если глаз вырви, вы еще не до крови сражались, подвязались против греха. Кто идет за мною и не берет креста, тот недостоин меня. Обратите внимание, вот они тексты, вот оно дополнение и вот она общая картина. Если кто-то говорит, что мы это не можем, смотрите, написано, дал нам залог Духа. Но если у нас это говорение на иных языках, то извините, пожалуйста, он ничего нам не дал. Вернее, он дал, но мы ничего не взяли, а еще взяли и заменили одно другим. А теперь смотрите дальше, читаем 6 текста. Итак, мы всегда благодушествуем. Павел пишет. Всегда благодушествуем. И как знаем, что водворяясь в теле, вы слышите? Хижина, одеяние, а теперь пришли к телу. Это, заметьте, одна глава. Об одном и том же уже в трех выражениях, внешне вроде бы не схожих, заметьте, тело, одеяние и дом. Но мысль одна и та же. Так вот, слушайте, мы всегда благодушествуем. И как знаем, что водворяясь в теле, мы устранены от Господа. Вы слышите, да? Что такое водворяясь в тело? Или облекаясь в некое одеяние, да? Или заходя и входя и живя в вот эту хижину. Водворяясь в теле, это обозначает, живя в земном храме, хижине, повинуясь плотским своим похотям и страстям и гордости житейской. Вы видите, Павел пишет, мы знаем, что если я слушаю голос плоти, это называется водвориться в теле, если я слушаю голос плоти, не голос здравого рассудка, то мы, я добавляю, автоматически устранены от Господа. Вы слышите? То есть никак не освящаемся и не попадаем в небесный Божий храм или не можем облечься в небесное наше жилище, в дом нерукотворенный и вечный. Или не можем облечься в какую-то небесную одежду. Видите, да? Мысль какая? Живя по плоти, помните, да? Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, то есть будете святыми. А водворяясь в теле, в плоти, то есть соединяясь с нею, подчиняясь ей, да? Мы автоматически устранены от Господа. Я вам другими словами говорю, как только начинают наши эмоции плотские нами командовать, в этот момент автоматически отключаются мозги, через которые мы могли бы слышать Бога и слышать Его подсказку. Но поддавшись на провокации эмоций и подчинившись им, у нас клинит мозг. И вызываемый Богом абонент, да, ему говорят, вызываемый вами абонент находится вне зоны или отключен. Вот когда мы перепсихуем, когда мы, как говорится, устанем от своей дури и глупости, появляется рассудок, и мы вдруг слышим внутри, и зачем я это делал, да надо же было так, и кто меня дернул, то сказать, или вот так поступить. Дальше читаем. Ибо мы ходим верою, а не видением. А что это обозначает? Глазами мы этого не видим. То есть, заметьте, как я слушаю голос плоти, внутри подчиняюсь плотским похотям и страстям, глазами это не увидеть. Это только внутри происходит, и только я могу это знать, как это у меня получается. Мы ходим, смотрите, верою, а не видением. То есть глазами мы этого не видим. Мы просто понимаем это, исходя из опыта. И заметьте, вот если человек не вникает в себя, он этих стихов никогда не поймет и ни в каком оригинальном тексте не прочитает и не поймет. Дальше. То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела. Что это значит выйти из тела? Тут вовсе речь не идет о том, что там реинкарнация какая-то существует, да? Тут не об этом речь идет, да? Или о какой-то телепортации, что некоторые люди там выходят из тела, куда-то там слетаются на слет, на конференцию, где-то там встречаются. Здесь совсем о другом. Выйти из тела, это, заметьте, совлечься вот от этой одежды, совлечься от вот этой хижины, разрушить вот эту хижину, да? мы желаем лучше выйти из тела, то есть из земного храма. Мы желаем разрушить его. Или, как мы читали с вами там, разодрать завесу, то есть плоть свою. Заметьте, это все выражения об одном и том же. Все они разные, с разными, будем говорить, выражениями, но говорят об одном и том же. И слушайте, лучше выйти из тела мы желаем, слушайте, и водвориться у Господа. По-другому скажу, и перейти сквозь разорванную завесу в некое святое святых какого-то, будем говорить, небесного, допустим, храма. Вы видите? Выходим из тела, водворяемся у Господа. Не разрушаем хижину, не имеем дома небесного, нерукотворенного, вечного. Не раздеваемся. Не боремся с грехом, не одеваемся, не облекаемся в святые праведные одежды Христа. Поэтому Павел пишет, мы благодушествуем, заметьте, мы не обижаемся, мы не унываем, что борьба должна быть у нас, да. Мы благодушествуем и желаем выйти из тела. Что такое выйти? Бороться, распять плоть со страстями и похотями. И понимаем, что только тогда, в таком случае, мы водворимся у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, имеется в виду во что? В небесное жилище. Или выходя ли из чего? Из земной хижины. Вы видите, да? Быть ему, добавляю, как бы всегда угодными. Если выходим из хижины, то водворяемся в небесное жилище. Поэтому хоть мы водворяемся, то есть прислушиваемся к голосу здравого рассудка, да, или протестуем против голоса плоти, мы в этот момент ему угодны. А теперь слушайте. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово. Помните, да, Троханинская весть? Ибо наступил час суда его. Всем нам должно, слушайте, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово. Теперь вопрос, а зачем? Вот тут написано, мы должны, чтобы нам не оказаться нагими на суде, мы должны все сделать со своей стороны, чтобы выйти из этого тела, чтобы разрушить вот эту старую хижину, сбросить себя вот эти лохмотья и водвориться в небесное жилище, облечься в святые праведные одежды, да? Потому что нам надо явиться на судилище Христово. И на этом судилище, знаете, почему судилище, почему не суд? Судилище – это какое-то такое огромнейшее судилище. Вот весь мир. Все, кто жили и до нас, и сейчас, все, кто жили на земле, явятся пред судилище Христово, где будет, вот как бы испрошено, кому ты отдал или чему ты отдал предпочтение в своей жизни, какими ценностями ты жил, к чему ты стремился, использовал ли ты свой шанс и освятился ли. Так вот, если мы сегодня просто прикрываемся Христовой праведностью, а по жизни мы грешим и обижаемся, и раздражаемся, и сплетничаем, и спорим, и ругаемся, и делимся, и враждуем, да? Слушайте, предсудилище, значит, мы не водворялись в небесное жилище, здравый рассудок мы отвергали, Духу Божьему не подчинялись, за хижину держались руками, ногами и зубами. Ну тогда явимся на суд. И с нас будет спрошено. Кстати, вот это место Писания, оно очень глубокое. Его ведь надо понимать, потому что на суд мы явимся. А с чем явимся? Мы даже текста не понимаем, о чем здесь написано. И я напомню про Трехангельскую весть, помните, ибо наступил час суда его. Я уже так скажу, встать суд идет, да? Всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить, вы слышите, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Выходил ты из тела или водворялся в него? Разрушал ты хижину или оправдывал и защищал ее? Вы слышите? Мы не выдержали вот этого срока, когда нам суд дал условное наказание. Мы пообещали не делать преступлений. Нас Бог во Христе просил и сказал: условно прощаю. Иди, не греши, и принеси добрый плод покаяния, достойный плод покаяния. А мы после этого грешим и говорим: а мы не можем. А почему не можем? А мы же во плоти, а тут же сатана. А Бог скажет: а Христос зачем пришел в вашей плоти? Не для того ли, чтобы показать, что в вашей плоти возможно жить вот так, как он прожил? А нас так не учили. А чего вы не читали? Это уже ваша проблема. Библия есть. Читать некогда. Ваша проблема. Вникать не хочется. Много других интересов. Ваша проблема. Кто виноват в том, что мы не готовы ни к пришествию, ни к проповеди, последней проповеди Евангелия? Только мы. Вот он текст, вот оно знание. Почему мы отвергаем? Наша проблема. Теперь дальше читаем 11 текст. Итак, зная страх Господень. Что такое страх Господень? Ненавидеть зло. Страх Господень – ненавидеть зло. Мы живем во зле. Мы с грехом не боремся. Мы его оправдываем. И в неисправленном состоянии приходим пред лицо предсудилища Христова. И слушайте, Павел пишет: зная, как Бог ненавидит зло, мы вот так живем и вот так готовимся к суду? У нас так и получается. Но Павел пишет: я так, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Что такое вразумляем? Чтобы задумался человек, задумались люди. Зачем вы познавали Христа? Зачем вы заключали завет со Христом? Зачем вы обещали исправить жизнь свою? Вы же не исполнили свой обет. А у нас же еще, знаете, как научили. В Библии все обетования написаны. Если ты будешь то-то, то-то, то-то делать, то я тебя там так-то, так-то благословлю. У нас в церкви научили, что делать то не надо, мы не можем. А когда обетования, так целые книжки пишут. Вот обетования, вот их там тысячи в Библии. И учат так. Возьмите свой палец, да, вот так поставьте на то место и скажите Богу: ты обещал. Я, вы знаете, иногда думаю, почему Бог вот так бы взял тоже, явился и сказал: а ты что обещал? Вон написано: если ты будешь вот это исполнять, то тогда я тебе сделаю то и то. Почему ты не ставишь на первое? И почему в церкви этому не учат людей? Почему готовят вот эти дрова, сушат для озера Огненного, чтобы горело все ясно и не погасло? Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Бог уже мы открыты, то есть Бог знает, что внутри нас. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. А теперь слушайте, это та же самая глава, ну я с 17-го продолжу, да? Можно все подряд, но это будет, знаете, долго, да. Теперь слушайте. 17 текст, какие слова. Вот мы с вами читали. читали слова, земной наш дом разрушится, если, да, то мы только тогда будем иметь жилище на небесах, нерукотворенный вечный дом. А что это за дом? Вот читаю 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Вы слышите, да? Так вот это жилище, вот это одеяние, вот это одно разрушить, другое как бы построить, одно сбросить, другое одеть, да? Обратите внимание, так что же это за дом вечный, нерукотворенный? Слушайте, итак, кто во Христе, в доме, в одежде? Это одежда, и вот этот дом, это кто? Христос. А Христос, если вы знаете, это храм. Храма же я на небе не видел, ибо Господь Бог Вседержитель и Агнец, храм Его. Вы слышите, да? Вот Христос как бы говорит, мы с вами читали, да? Что я вам проложил дорожку, предтечью пред вами прошел, зашел во внутреннейшую за завесу, как бы небесного храма, да? И дал вам надежду, за которую вы ухватились, помните, так вот руками, как говорится, по якорной цепи или по канату, и куда за ним, во внутреннейшую за завесу. А это куда? Это не ко Христу, это не со Христом рядом, а это внутрь Христа. Вы слышите? И так, кто облечется во Христа, как в одежду, или как в дом зайдет, или в храм, только тот станет новой тварью. Вы слышите? А что значит во Христе? Я дальше вам прочитаю. Это не просто, это же поймите, в человека внутрь мы никак не можем войти. И в Бога внутрь физически мы не можем войти. Но, тем не менее, выражение во Христе. Помните, да? Я в Отце, Он во мне, вы во мне, Он в вас, вы в Нем. Вы слышите выражения какие? Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Вы слышите? Во Христе, вот он, заметьте, дом вечный, нерукотворенный или жилище на небесах. Это кто? Христос. Внутрь которого мы как бы должны проникнуть. И кто проникнет внутрь Христа, то там окажется, вот в этом, будем говорить, святом святых небесного храма, тот обязательно станет новым творением. Теперь слушайте, древнее прошло. Заметьте, новое творение, а древнее прошло, теперь все новое. О чем речь идет? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Далее список. Дела плоти, а не суть. И дальше список идет, да? Это называется древнее. Древнее прошло. Мы этого уже не делаем, мы так уже не живем. Теперь все новое. Что такое новое? Плод духа, любовь, радость, мир, благость. Помните, да? Любовь не завидует, не гордится, не превозносится, не спорит, не ищет своего, там, не мыслит зла. Вот это новое. Дальше читаем. Все же, слушайте, все же, что это все же? Все же вот это преобразование, вот будем так говорить, да? От грешного к святому. Все же это от Бога. Но, вставляю но, Иисусом Христом. Что вот эта мысль, вот это знание, это от Бога. Но его реализует на практике Иисус Христос. Все же от Бога. Иисусом Христом, как бы это совершается, теперь слушайте. Иисусом Христом, примирившего нас с собою. Я задаю вопрос, ну по тексту что можно понять? Примирил он нас с собой? Да. Но если примирил, тогда что дальше делать? Ну радуйся, веселись, пей, ешь, спи, отдыхай, живи в мире, в покое. Он нас примирил, у нас большой праздник. А теперь слушайте. Вот внимательно послушайте и внимательно читать это надо. Иисусом Христом, примирившего нас с собою, когда? Ну, когда Он умер за нас, Он как бы вот этот акт юридический как бы приготовил, да, со своей стороны для примирения. Он вместо нас умер и как бы так говорит, кто ко мне придет под моей защитой, под моим покровительством, вы будете иметь доступ к Богу. А теперь слушайте, примирившего нас с собой, и слушайте, и давшего нам служение примирения. У вас вопрос не возникает? Но если он меня примирил, зачем еще примиряться опять? То мы, когда мы обещали Богу, что мы исправимся, мы примирились, мы подписали акт о капитуляции и обещание больше не вести войну со Христом и с Богом. Мы подписали акт, мы примирились. А что такое служение примирения? А натура-то наша осталась прежняя. И пока мы грешим, помните, да? Кто согрешает, тот не видел его и не познал его. Помните, да, слова эти? Так что такое служение примирения? Докажи на деле, что то, что ты подписал в день своего крещения, что ты обещал Богу начать новую жизнь. Покажи, что это не просто пустые слова. Подкрепи это делом. Каким? Докажи, что ты со мной миришься. Разрушай хижину. Совлекайся вот этой греховной одежды. Носи крест, распинай вот плоть со страстями и похотями. Вы видите, да? Вот это называется служение примирения. Так я задаю вопрос. Когда мы ходим в Дом Божий, в молитвенный дом, в храм православный, католический, что это за служение примирения? То литургия, то встанем, то помолимся, то споем, то деньги соберем, то приветы передадим. То литургию отстоим, и кто-то там что-то читает, народ стоит. Слушайте, служение примирения. Расскажите в храме, что людям надо делать, чтобы примириться с Богом не на бумаге. Знаете, иногда войны бывают, потом кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, кто-то подписывает пакт о капитуляции, типа все, мир, 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 больше нас не бейте, а потом враждует. У нас вот так само получилось. Мы примирились с Богом, потом говорим, в твоем писании вот то не так, вот это совсем тоже не так, тут перевод не тот, тут Федот не тот, а это вообще не надо. Нам брат один сказал. Понимаете, да? Вот к чему мы пришли. Заметьте, Христос примирил нас, одел нас в свои одежды и сказал, а теперь докажите на деле, что вы примирились, принесите достойный плод покаяния, рожденный свыше, не грешит. А у нас объяснение. Мы рождены свыше и грешим. Вот странно. Спрашивают, ты грешишь? Да. А как же ты рожденный свыше? А я грешу, а во Христе не грешу. Вы поняли, да? Я грешу, но мой папа судья. И все время меня отмазывает. И получается, что я святой. Ну, такое у нас где-то. Только Христос нас не отмазывает. Это мы того Христа, которого придумали, с помощью его отмазываемся себе, внушаем вот такие, будем говорить, настроения. Дальше написано. Потому что Бог во Христе, слушайте, примирил с собою мир. Слушайте, не вменяя людям преступления их, то есть не требуя, чтобы их наказали сразу и сейчас. И дал нам, слушайте, слово примирения. Перестаньте грешить. Теперь перестаньте грешить. То вы пообещали не грешить, теперь перестаньте. Итак, мы посланники от имени Христова. Теперь сделайте вывод, кто посланник. Кто Богом поставленный на должность пастыря, пресвитера, руководителя церкви. Вы слышите? Вот кто, вот так написано, вот кто вот это понимает, кто вот это сам живет и людей этому учит, вот это посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Вы слышите, это написано в христианской церкви в Коринфе. Так они же все примирились. Так и мы же все примирились. Я говорю, Господи, прости, сроду не мирились мы. Хотели, может быть. Мысли, может быть, были такие. Но пришли мы в церковь, посмотрели, что все грешат, послушали, может, порыпались, попробовали бороться, ничего не получилось, уже знания нет, этому не учат. А потом услышали проповедь, что а это вообще невозможно. Ну, а мы же такие безграмотные, мы же Библию не умеем читать. Мы же вообще все неграмотные, да? Библия есть, но мы не читаем. Если читаем, то толкование, что вопреки Писанию, что мы ничего не можем, принимаем вообще выше авторитет этого слова, вот это вот, извините, не Христового, выше авторитета Библии. Посланники Христа, вот говорят, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. А мы вроде примирились. Вы видите, да? Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех. Слушайте, чтобы мы в нем, помните, и так то во Христе, чтобы мы в нем, слышите, сделались праведными пред Богом. А мы говорим, мы не можем. Вы вообще понимаете, вообще, до чего мы докатились, в каком Евангелии мы вообще живем? Уже древние, как мамонты. Мы не понимаем вообще своего состояния. И мы вот эту, извините, ахинею, которая называется Евангелие, мы несем по всему миру. Так я задаю вопрос. Мы вообще посланники от имени Христова или посланники от имени дьяволова? Слушайте, ну если это бесы, то мы бесноватые. Посланники от имени Христова говорят, примиритесь реально с Богом, живите свято, иначе на суде будут стоять голенькими. С вас снимут то, что вы себе надумали, одели. Кстати, вы не читали, да? Как надо жить, чтобы Бог слышал наши молитвы. Молитвы праведного Бог слышит. Ну, а мы тут объясним, ну, мы же во Христе праведные, да. А в реальной жизни нет, нет, но мы во Христе же праведные, да. Значит, слышим. Вот до чего мы с вами докатились. Вот оно, Евангелие. Вот почему мы ждем конца, его нету. А тут Федот, да не тот. Евангелие совсем не то. Что мы несем миру? Что мы ничего не можем? Так и мир так сам давно знает, что мы ничего не можем. Подумаешь, надо было ходить в церковь, молиться столько лет, чтобы понять, что мы ничего не можем. Хотя вся Библия пишет, что все могу, укрепляющий меня Иисусе. Итак, умертвите, а не пытайтесь умертвить, но у вас ничего не получится. Так не написано, это так мы пытаемся объяснить Писание и оправдать нашу с вами жизнь. Так вот, обратите внимание. Верующие приняли крещение, заключили завет, наобещали Богу и ничего не делают. Помните слова Откровения 3 глава? Ангел Лаодикийской церкви напиши, так говорит, аминь, свидетель верной истины, то помните, да? Дальше там такие слова. Все стою у двери и стучу, задаю вопрос ангелу Лаодикийской церкви. Задаю вопрос. Скажите, это верующим было написано? Да. Ангел Лаодикийской церкви. Город такой Лаодикия. Церковь там такая, да? И слушайте, ангел это кто? Это руководитель. Руководителю церкви говорю. А какого поп, такого и приход. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит, войду. Слушайте, куда Христос просится? Вы видите, да? Вот оно, объяснение, да? Мы пообещали Богу, мы крестились, да? И мы больше не хотим слушать. Христос говорит, пустите меня внутрь. Вы рукою не убиваете, но ненавидите, сплетничаете и гадости говорите друг на друга с ненавистью. Вы огрызаетесь. Вы потребляете слова друг против друга с нехорошим духом и оттенком, да? Вы похотливы, вы не выдержаны, вы спорите, вы хвастаетесь. Поэтому Христос говорит, стою у двери верующего. А чего написано, если услышит? А в основном это глухоманы. Церковь глухоманов 1-7 дня. Почему мы не слышим? А мы же со Христом. А мы же во Христе. А мы же рождены свыше. Живем по уши в грехах, рождены свыше. Так мало того, мы же еще на небесах сидим, одесную величие на высоте. Все, привет всем. А почему мы не слышим? Помните там про ангела Лаодикийской церкви? Ты говоришь, или ты думаешь там о себе, да? Я богат, разбогател, я же со Христом, я в истинной церкви, я там рукоположенный, да? Истина только у нас, Дух Святой только у нас. А Христос говорит, слушай, я к тебе не зашел. Не-не, это не к нам картина. Это вот неверующие, понимаешь, в Африке там есть. Вот это туда стучаться, ты вообще не в ту дверь вообще пришел. Тут уже давно все преподобные. Христос стоит, вы понимаете, под дверями. Мы рисуем картинку красивую, стоит Христос. Так все мило, так все это. Но за той дверью стоит верующий, за той дверью, внутри дома, стоит верующий, который не понимает, что он не спасся, не пригоден для спасения, что толку с него не будет, что он раб, который знал волю господина и не делал, и будет бить в 3 раза, а то, может, и в 5 больше, чем какой-нибудь африканец, который никогда ничего не слышал. Я думаю, вы понимаете, почему. Все церкви истинные. Дух Божий только в тех церквах. Пастыри, рукоположенные Богом, только в каждой церкви. И заметьте, и все по-разному. И все верны. И практически все против Писания. Особенно против той части, где надо что-то делать. Вот тут полнейшее единомыслие. Я бы советовал объединиться. Только проблема большая. Казна будет одна, пастырь будет один. А куда же вот этим всем безработным деться, за что жить? Помните слова, это там же в 3 главе Откровения, в послании ангела Лаодикийской церкви. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Слушайте, я стою, я стучу, если кто услышит и отворит, заметьте, отворит, впустит Христа, соединится со Христом, будет слушать его, заметьте, это связано с борьбой. С борьбой против своей плоти, потому что плоть говорит, Христа нельзя сюда пускать. Ни гулять нельзя, ни пить нельзя, ни ругаться нельзя. Ну ничего нельзя. Стой там, Господи, иди в Африку. Беда будет. В Африке спасутся, а в Европе погибнут. Ну что я хочу сказать, немножко подведу итог, да, нашим рассуждениям. У вас, возможно, возникнет вопрос, зачем я все об этом вам вот столько рассказываю? Кому и зачем нужны такие знания? Ну, говорил бы там, вот, надо любить, ну, об этом говорили, говорят, еще будут говорить. А вот это храм, одеяние, переодевание, вот это какая-то праведность, да? Зачем об этом говорить? Какой толк? Надо более конкретно говорить. Есть там храм на небе или его там нет? Мы молимся на земле, и нас волнует только один вопрос, чтобы нас взяли туда, на небо, чтобы мы там оказались. И нам, мы можем даже так сказать, нам не обязательно быть в небесном храме, там, что этот храм, есть там он или нет, да. Мне просто на небо возьмите мне и все, мне больше ничего не надо. Так вот, зачем я это рассказываю? Ну, во-первых, если бы об этом не было написано в Библии, то и действительно не было бы причины и не было бы нужды говорить и думать об этом. Но в Библии об этом написано, и причем не один раз. И вот сколько я с вами читаю, заметьте, там разные слова, разные выражения. И у нас при чтении Библии, возможно, да, кто думает, иногда возникают вопросы, а что это такое? Зачем это? Как это понять? Вот я с вами только что прочитал, да, из 2 послания к Коринфянам 5 главы, заметьте, хижина. Когда разрушится, как она разрушится, да? Зачем ее разрушать надо? Со смертью это связано или с чем-то другим? Обратите внимание, тут мы же читаем это Писание. Вы можете сказать, а зачем нам надо? Ну, я говорю, возьмите, вычеркните эту главу. Потом повычеркивайте все те или повырезайте, где, вот я вам читал, да, где намеки, то с той стороны, то с той стороны, то в таких символах, то в таких. Да что-то непонятно, зачем оно все сдал, покороче. Мы спешим, мы родились в созвездии гончих псов, покороче. Так вот, если бы не было написано, да, не стоило бы на эту тему и говорить, это были бы выдумки. А во-вторых, очень многие, так называемые учителя, пророки, да, в кавычки это все беру, учитывая наше незнание и непонимание, учитывая нашу ограниченность, начинают спекулировать на этом и начинают такие заоблачные, духовные, в кавычки беру, толкования выдавать, что просто дух захватывает. И у многих от них, от этих вот духовностей, в кавычках, да, начинается духовное, в кавычках опять же говорю, головокружение. Вот кто-то придет, значит, какие-то храмы вам рассказывают. Ну да, вроде же написано в Библии, да, ну и там, и там, и там. И начнет что-то выдумывать. А у нас же, знаете, такое, как у страха глаза велики, так и удивление тоже. Такие глаза, ой, Боже, это, наверное, вот, ой, как человек знает что-то такое, да. Вот это истина, вот это Дух Святой. Да, я оставлю эту церковь, да, и пойду я в ту церковь. Так вот, многие, кто вот это развесил уши и слушает, вот этих, как говорится, рабов Божьих, в кавычки, надо брать их, да? Так вот, эти люди потом начинают думать, что вот в этом как раз вот эти там какие-то непонятные заоблачные толкования, в этом заключается как бы познание истины. Летать в заоблачных высях, да, толкуя непонятные термины. Вот потому я это читаю. Об этом написано. И чтобы кто-то, не пользуясь вашим незнанием, не вскружил голову какими-то духовными, очень духовными толкованиями. Да? Так вот, теперь я чуть-чуть подведу, как говорится, некий итог вот этим рассуждением. И первое, на что мне хотелось обратить ваше внимание, так это вот на такую, вот вы уже слышали, да, цепочку библейских выражений, которые внешне вроде бы ничего не имеют общего между собою, но внутренне имеет смысловую внутреннюю связь, внутренне имеют один и тот же смысл и являются синонимами. Это разные слова, разные выражения, говорящие о том, куда и как мы с вами должны прийти. И вот я сейчас так попытаюсь, может, что-то и забуду, да, но попытаюсь вам как бы перечислить вот эти выражения, да, которые мы с вами как бы вот упоминали, читая те или иные места Писания, вы видите, они тоже связаны с общим смыслом Библии, да? Так вот, что это за выражение? Ну вот помните, да? Земной храм был на земле, да? В нем было святое и святое святых. Была скиния. Это я подчеркиваю, вот сейчас буду перечислять разные как бы библейские выражения, слова, да? И все они имеют один какой-то смысл. Но слова разные, выражения разные, да? Так вот я говорю, земной храм со святое и святое святых, скиния тоже со святое и святых, имеется в виду земная, да? Далее, в Библии мы с вами читали, что вроде бы небесный храм отверся на небе, да? Но если вы обратили внимание, небесный храм, там про святое не идет речи. Там идет речь только про святое и святых. Далее есть такие выражения. Небесное святилище. Далее. Во внутреннейшую за завесу. Ну, как бы вот этого святилища, да? Есть в Библии такие выражения. Ветхий и Новый Завет. Ветхий, помните, взял их за руку, а новый — вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах их. Есть такие выражения: вы храм Бога живого. Есть такое выражение: а он говорил о храме тела своего. То есть, что он храм, вы храм Бога живого, да? Есть такие выражения: пришед с неба, ну, имеется в виду, со скинией. Не такового устроения, ну, как на земле, допустим, да? Далее. Читали и вспоминали сегодня. Господь Бог Вседержитель и Агнец, храм Его, имеется в виду небесного Иерусалима. Читали и сегодня, и прошлые разы выражение: кто во Христе, помните, вот как сегодня, тот новая тварь, кто во Христе. Есть выражения такие: Христос в вас, а если Христос в вас, помните, да? Дальше. Я в Отце, Отец во мне, и вы во мне. Помните, да? Далее. Я в Отце, и вы в Отце, как бы через меня. Теперь вот мы с вами дочитались. Есть какая-то хижина. Обратите внимание. Храмы, скинии, земные, небесные, хижины какие-то, да? Хижина есть. Есть небесное жилище. Вы видите, да? По одним текстам Христос, как бы, когда попал на небо уже, да, на престоле Отца вроде находится. По другим — во святилище вроде находится. По третьим — в самом небе. Да, можно и так сказать. Да вообще какая разница, он на небе там, а в самом небе, на третьем небе, или на первом, или на втором, или во святилище. Какая разница? Ну, вы поймите, упоминание идет там вот так, попробуйте это все объединить, найдите какой-то перевод, найдите, я не знаю, какой-то толковый словарь, чтобы вот это вот все объяснить, чтобы оно, между ними была видна какая-то гармония, чтобы оттуда можно было извлечь какой-то смысл. И вот я хочу задать вам вопрос. Вот я сейчас так перечислил, может, что-то и не вспомнил, да? Ну, так более-менее, я думаю, что вспомнил. Вопрос ко всем. Нам надо в храм ходить на поклонение к Богу, который якобы там находится, или все-таки к Богу? Я задаю вопрос. К храму или к Богу нам надо с вами ходить, чтобы преклониться пред Ним? Вот вопрос к вам, да? Ну, я думаю, вы понимаете, к храму — это к помещению, к зданию, да? Ну, вы ответите, я думаю, правильно. К Богу. Я скажу правильно. А если еще более детализировать этот момент, поклоняться надо Богу, я имею в виду, вот так, извините, вот так вот Бог, извините, вот так вроде стоит, да? А вот тут я, и вот я перед Ним, так вот я задаю вопрос. Поклоняться надо Богу, находясь перед Ним, перед Богом, или же надо поклоняться в самом Боге? Тут, может быть, кому-то будет трудновато ответить, да? Ну как в Боге? поклоняться. Но я же вам читал, и так кто во Христе? Заметьте, внутри, да? Во внутреннейшее, за завесу. Чтобы было понятно. Нам надо прийти к маме, стоять перед мамой. Нам надо прийти к маме, стоять перед мамой, поклониться головой маме, или же войти в маму, понять ее внутренний мир, разделить там ее радость или горе, понять ее переживания. Вот прийти к маме, поклониться перед мамой, это вот перед мамой, не внутри мамы, внешне это сделать, или вот понять ее внутренний мир и поклониться, уважить ее за это, оценить ее за это, да? Что маме хотелось бы, чтобы мы стали перед мамой, чтобы мы с мамой стали одной плотью внутренне, да? Или же стоять перед нею и делать вид послушания и не быть согласным с нею. Вот что хотелось бы маме, папе, когда кто-то с нами, вот когда мы с кем-то разговариваем, мы хотим, чтобы нас поняли, моего внутреннего человека, чтобы порадовали со мной или погоревали. Мы хотим просто, чтобы человек так, да, ой, слава Богу, ну привет, да. Мы в этого хотим или мы хотим внутреннего единения, внутренней гармонии с кем разговариваем. Когда мы женимся, выходим замуж, когда пускаем на свет Божий детей, мы хотим, чтобы дети поняли мое внутреннее состояние или делали вид внешне, типа да, и чуть что, пошла вон отсюда. Когда мы женимся, мы хотим внутреннего единения или просто постельного, хотя сегодня уже постельное почти у всех. Далее вопрос такой вот. Мы должны как бы поклониться как бы Богу или поклоняться Богу. И вопрос. Преклонение пред Богом делается на определенном месте поклонения, то есть в здании это какое-то, это, как говорят, намоленное место, да, в определенной позе, там, знаете, сидя, стоя, на коленках, или лежим, как говорится, лицом на земле, да, или же поклоняться надо в наших сердцах. Я не знаю, вы уже улавливаете, к чему я это веду? В храм внутрь надо было как бы ходить, да? Во Христа надо внутрь. Мы храм, Христос хочет внутрь нас проникнуть. Вообще понимаете, да, к чему я это веду? Вот когда мы внутри знаем мысли Божьи, да, вот это мы с Богом. Вот это мы в Боге. Особенно если мы разделяем это все. Так вот еще раз напоминаю, это поклонение Богу, это на каком-то месте, в какой-то позе, или это же в наших сердцах? Я думаю, вы согласитесь, в наших сердцах. Поклонение должно произойти пред Богом, который где-то в храме, на небе, или же пред Ним самим, или точнее в Нем самом. Я тут уже подскажу, в Его Духе. Теперь, когда мы говорим, допустим, о церковном единении, мы одно тело. Вы вообще знаете церковь, где полнейшее взаимопонимание, как это было в первой христианской церкви? Вы помните, да? У всех было одно сердце, одна душа. Вот это и есть образец единомыслия. А сейчас вы знаете, что у всех одно сердце, одна душа? Я не буду говорить про все церкви, просто каждый себе задайте вопрос. Вы всех любите, со всеми едины, вы никого не осуждаете, всем готовы простить, ко всем снизойдете, поймете, протянете руку помощи, или, может, с кем-то даже здороваться не хочется. Вы вообще знаете, что зачастую это кто в лес, то по дрова, хотя в одной церкви. Объединяет нас просто членство церкви и какие-то одни доктрины, и все. И то не всех, и не во всех доктринах у нас одинаковые позиции. Вот я вам прочитаю Ефесянам 4 глава, с 1 по 3 текст. Смотрите слова, о единении каком идет речь между людьми. Да? То я говорил о единении между нами и Богом, о том, где, как, в какой позе надо поклоняться Богу. Да? А теперь вот между людьми. Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким смиренным мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. А теперь слушайте третий текст. Стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Выражения какие? Единство Духа – это как бы единые мысли, при этом в союзе мира, чтобы не было напряга, не было какого-то такого недолюбливания, какого-то раздражения, какой-то обиды, какого-то соперничества. Обратите внимание, союз мира, то есть ни в ком из нас не должно быть никакой враждебной мысли, никакого чувства, никакой неприязни, никакого отчуждения, никакой брезгливости. И еще к единству мыслей должны прийти. Как при враждебности можно прийти к единству мыслей, когда у нас вообще патологическое невосприятие кого-то, друг друга, допустим. Так вот, вы заметили, я вам сказал, что мы должны преклониться пред Богом, пред Ним как бы самим, или в Нем самом, или точнее Его Дух, в Его Духе. Вот у нас такое понятие сегодня – Дух Божий. Личность, личность. А возьмите где-то, почитайте. Там, допустим, Откровение. Ветхий днями сидит. Рядом Дух Святой сидит. Рядом Агнец Божий стоит. Нет, там Ветхий днями и Агнец. А там нету этого третьего Бога. Если кто-то говорит, что Дух Божий – это третья личность Божества, ну, я вам хочу сказать, давайте, есть Дух Божий, смотрите, есть Отец, есть Сын, да вот две личности, есть Дух Божий, ну, это личность третья, да? А есть еще Дух Христов, это четвертая, да, личность. А есть еще Дух Благодати, пятая личность. Давайте будем насчитаем, у нас тут будет пантеон богов. Дело в том, что Дух Божий, вы помните, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Дух наш – это наш разум. А Дух Божий – это разум Бога. Я премудрость, обитаю с разумом. Помните, я разум, у меня сила. Я премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительное знание. Вы чувствуете, да? Разум Божий. Это не отдельный еще какой-то Бог. А есть же еще и Дух Святой тогда. А это что, четвертый, что ли, да? Дух Божий, это говорит о чем? Что это разум Бога. В другом месте он называется Дух Святой, потому что разум Бога, он к святости. Он святой и к святости нас ведет. Если где-то написано Дух Благодати, то это тот Дух, который благо дает тому, кто его слушает. Вы помните, Дух Святой научит, наставит, напомнит. Обратите внимание. Вот сейчас, извините, я вам рассказываю вот то, что в моем духе. Мой дух, мой разум, мои мысли, чем я живу, что я ценю, я этим делюсь. Может быть, кому-то, я не хочу сравнивать, да, тоже поможет, он что-то уразумеет, что-то поменяется в жизни. Так вот, я задаю вопрос такой. Его дух, что это такое? Ну, Божий, я имею в виду. Это внутренний Бог. Это не внешний. Ветхий, сидящий на облаке. Это не тот Бог, ну, которого... Помните, написано в одном месте, что Бога никто не видел и видеть не может, а тут Откровение сидит ветхий, уж извините, как рисует иногда там, ну, престарелый какой-то мужчина седой, да? Вот он сидит где-то там на облаках или на облаке, да? Так я задаю вопрос, его дух. Это внешний Бог, но я имею в виду, мы созданы будем так говорить, по образу, по подобию Божьему, или это внутренний Бог? Я вам скажу, что это внутренний Бог. Это за завесою, за плотью, это внутри, да. Дух Христов. Обратите внимание, это Христос, который ходил, или тот Дух, который внутри Его? Помните, и почиет на нем Дух Господень. Это что, третья личность? На эту личность, да, сверху? Почиет на нем Дух Господень, заметьте, Дух премудрости и разума, благоведения и благочестия, помните, да? И вопрос, опять задаю вопрос. Рукотворный храм является местом обитания Бога или же наши сердца? Конечно, сердца. А это то, что внутри нас? Да. Наше обитание в Боге, во святилище как бы небесного храма. Это во внешнем дворе этого храма или же во внутреннем, за завесой внутри как бы Бога. Бог есть храм. Святой и святых, это будем так говорить, вот его дух, его сознание. Далее, поклоняться Богу, я говорю, это надо быть в единстве с ним через его помыслы, да. А помысл это внутри Бога, да. А это святой и святых, вот это у храма, да. Теперь переведу. А мы тоже храм, да. А Бог хочет внутри жить, да. За завесой, за плотью, да. Где? Вот там. Вложу законы в мысли, напишу их на сердцах. Вы видите, да? Вот выражения библейские, да? Вот к чему они нас с вами подводят. Бог внутри нас хочет жить. В сердцах и мыслях. Но не снаружи. На крыше, на руке, на ноге, на туловище. Мы хотим. Где пребывать? Внутри Бога или вне Его? Вот это выражение. Двое, одна плоть. Это когда две личности имеют абсолютную гармонию, внутреннюю гармонию. Можно ли слиться воедино в одно тело телами без внутренней гармонии? Или же это невозможно? Возможно это только когда у нас будет одно сердце, одно мысль. Обратите внимание. Мы храмы. Мы хотим, чтобы войти в сердце какого-то человека, в его сознание, а он там не соглашается. Он хочет к нам войти и что-то рассказать, а мы не соглашаемся, мы не знаем, что это такое. Так вот, напоминаю, он в нерукотворенных храмах живет. Помните слова? «Вселюсь в них» или «Все стою в двери и стучу, если кто услышит, войду и отворю». Помните, да? Помните слова? «Где же вы построите дом для меня?» А вот на кого я презрю. Заметьте, дом – это вроде как храм. Ну как, говорит, где построите дом? Там в Иерусалиме, иди живи, а нас не трогай. Вот на кого я приду, заметьте, вот дом, в котором мне не будет тесно, в котором я хочу жить. На кроткого, на смиренного, помните, да? Я вам прочитаю еще парочку текстов и буду завершать наше общение. Как 2 Коринфянам 6:16. Ну, это какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, обратите внимание. Там вроде еще и ходить можно, да? Ну, вы поняли, в мыслях там много дорог. Вселюсь в них, буду ходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом. Иоанна 14:20. В тот день узнаете, что я в Отце, обратите внимание, и вы во мне. Ну, если мы там, да. И я у вас. Вы слышите? Вот они одеяния, вот они жилища, вот они храмы, вот там со святым, со святой и святых, да. Обратите внимание. внутрь, мы должны приходить не в храм, а как бы внутрь храма. А храм символизирует храм, ну, будем так говорить, Божьей души или души Христа. И войти во внутреннейшее за завесу, это, заметьте, через Дух Святой, через Дух Христов. Проникнуть в сознание, заметьте, святое и святых Бога, это сознание Бога. Там, где бездна богатства, премудрости и ведения Его. Как непостижимы судьбы Его, как непостижимы мысли. Какая глубина, какая красота, какие размеры. Иоанна 14:23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое». Слушайте, «и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Обратите внимание, два храма, отец и сын, поселятся в другом храме, в храме человеческом. Вопрос хочу такой задать. Так он хочет вселиться внутрь нас? Да. А мы хотим быть рядом? Но не в нем. Обратите внимание, если Бог там поселится, мы не сможем жить так, как и нам хотелось. Бог хочет внутри жить. А мы говорим, внутри я хочу жить, как я хочу. Да? Внешне, пожалуйста. Но то суверенная территория, туда не лезь. Я схожу в церковь. Я сдам денежку, я спою в хоре, я буду разносить буклеты на евангельскую кампанию, но потом я хочу жить так, как я хочу. Понимаете, да? Вовнутрь, за завесу, мы его не пускаем туда. Выражение помните: «Сын мой, отдай мне сердце твое». А мы говорим: «На руку, на ногу, но в сердце не лезь». Вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах, да? Да, а я этого не хочу. Вы вообще понимаете важную суть вот данного вопроса? К чему мы с вами подошли? Я человек, как бы, да? Я храм. И Бог храм. И там есть святое, ну, как бы, закон Моисеев, да? Служение, видимое плотью. И святое святых – это внутреннейшее, как бы, за завесою, это в мыслях, это в сердцах, то есть за плотью. Еще раз напоминаю слова. Итак, кто во Христе? Вы помните, я и раньше часто такое говорил. Во Христе или около Христа – большая разница. Во Христе – это единство духа, единство мысли, это гармония интеллектуальная. И только тот, кто во Христе, заметьте, Дух Святой или Дух Христов, или Дух Божий, да, это одно и то же, только Дух Божий – это разум Бога, Дух Христов – это разум Христа, Дух Святой, а они все, это потому что ведет к святости, да, а я и Отец одно – это хоть Дух Божий, хоть Дух Христов, мысли одни и те же. Так вот, и так, кто во Христе, и так, кто в Боге, только тот может быть новым творением. А кто рядом или очень далеко, тот не новое творя, а старое. Поэтому нам надо с вами задуматься, куда мы ходим, в здание, как мы молимся, в позе, на горе, в той церкви или в этой. Задаться вопросом, мы вообще... Там и так должны поклоняться внешне или посредством Духа Святого или Духа Божьего или Духа Христа, поклоняться Ему в Боге. То есть задуматься над мыслями Бога, да, вникнуть, проверить, убедиться, сродниться и разделить вот это мнение. Вот это поклониться Богу в Боге. В храме, а не на каких-то там дворах и в каких-то закуточках. Все, я на этом пока заканчиваю и так уже задерживаю вас. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом и размышляйте.